Церковь Вифлеем представляет вашему вниманию проповедь пастора Виктора Крутько.
Мир вам, братья и сестры, мир всем, кто, возможно, слушает нас, находясь дома. Я только хотел бы обратиться к братьям и сестрам, которые дома находятся. То есть мы в своих пожеланиях писали, чтобы оставались те, кто приболел, но не те, кто здоровые. Такое впечатление, что молодежь вся приболела. Я не верю. Эту молодежь, если вы слушаете на онлайне, в Ютубе, следующее воскресенье будьте в собраниях. Но вообще здоровым надо быть в собрании. Это кто приболел, может быть. А другой раз сам себе подумаешь, думаешь, хотя бы не кашлянуть, хотя бы что-то вот, ну, знаете, разное бывает. С другой стороны, надо беречь друг друга. Вот объявление было в нашей церкви, в церкви Голгофа, чтобы как-то старались, вот, чтобы друг друга ценить, и кто первый, второй степень имел контактов, тоже, чтобы были осторожны, вот, и другие. Поэтому надо ценить, но все-таки, кажется, много здоровых осталось у экранов Вайбера, и не знаю, как там. И все-таки, братья и сестры, тема моей проповеди – о молитва, потому что в такие нелегкие дни, как бы мы не храбрились с одной стороны, с другой стороны много сомневаемся, нам полезно вспоминать слово о молитве. И я почитаю из Евангелия от Луки, я конкретно не буду проповедовать на этот текст, но в основании возьму рассуждений слово о молитве. Евангелие от Луки, 18 глава, с 1 стиха. «Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. Говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел, а после сказал сам себе, «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь, «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре, но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Отвечает ли Бог на все молитвы? Да, Бог отвечает на все молитвы. Отвечает ли Бог на все желания наши? Нет, не отвечает на все желания. Хотя Слово Божие учит нас открывать свои желания перед Богом. «Просите и дано бы вам, – сказал Христос, – ищите и найдете, стучите и отворят вам». А кто из верующих задавал вопрос? Кто из нас задавал вопрос об отвеченных и неотвеченных молитвах? Наверное, мы в чем-то погрешаем, братья и сестры, нам иногда кажется, что Бог больше не ответил, чем ответил на наши молитвы. На самом деле Бог больше гораздо ответил на наши молитвы, даже на наши желания, чем не ответил. Например, поднимите руки, кто из вас, ну не поднимайте, но это риторически, кто из вас каждое утро не молится, чтобы Господь благословил его в этом дне? Все мы молимся, не так ли? Не молимся ли мы каждый вечер перед сном, чтобы Господь благословил нас на эту ночь? Молимся. Это же не пустые молитвы. И Господь отвечает. Минимум в году 365 умножить на 2 отвечает, да? Сколько это будет? Вот. А сколько Господь отвечает на наши другие молитвы? А иногда не отвечает или изменяет их. Одна женщина сказала, я не буду более молиться, поскольку Бог не отвечает на все мои молитвы. Зачем мне тратить время? Она говорила от горечи, это можно понять. Это было в Соединенных Штатах Америки. Их молодой пастор заболел раком. Церковь приняла на себя ответственность молиться об исцелении. Была организована молитвенная группа, не только молитвенная группа, но и молитвенная цепочка. В течение 24 часов в сутки верующие молились о молодом пасторе. И когда он оказался в госпитале, верующие прошли и убеждали, что он скоро будет исцелен. И даже когда он находился в коме, они убеждали жену, мы же все церковью молимся, Бог поднимет его. Говорили, хотя Бог и позволил им подойти к долине смертной тени, но в конце концов он выздоровеет. И употребляли место Священного Писания, если я пойду и долиной смертной тени, не убою зла. Но он умер. И, безусловно, было некоторое разочарование церкви. Если Бог не отвечает на церковные молитвы во имя Иисуса Христа, то кто-то подумал, а зачем и молиться? Должны ли мы предположить, что наши молитвы не влияют на решение Бога? Неправильно. Бог дал нам молитву, мы участвуем в Его славе. И наши молитвы влияют, потому что это в Его плане. В Его плане. Хотя Господом все предрешено, все предопределено, но в Его плане, в этом действии предопределения, спасение, освящение – наши молитвы. И молитва наша, братья и сестры, это дар от Бога. Молитва – это участие в Его славе. Молитва – это участие в Его плане. Он однажды сказал, если они умолкнут, кто возопьет? То камни возопьют, камни будут молиться. В Его плане, чтобы камни могут даже молиться Господу. И когда такие молитвы остаются неотвечными, легко списать на грех или на неверие. Не надо говорить, что мол, ты не веришь, поэтому ты что-то не получил. Это такая вот такая не баптистская доктрина, не библейская доктрина. Безусловно, грех является препятствием. Давид говорит, мы слышали 65-й псалом, «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь». Но Господь слышит, даже когда у нас есть беззаконие в сердце, потому что Он не отвечает на наши желания, а Он работает над нашим сердцем, дисциплинирует нас, очищает нас. Но как бы случай с молодым пастором? Он был благочестивым человеком, он постоянно заботился, он читал Священное Писание, он молился об исповедании своих грехов, и сотни верующих молились за Него, молитвенников, но Он умер. А Христос ведь делал чудеса. Христос не делал чудес по неверию людей иногда. А здесь была вера, а Он умер. Как увязать вот это все с волей Божией? Я вкратце хочу предложить, буквально вкратце, потому что если это долго, то очень долго будет. Вот четыре такие момента, четыре размышления кратких относительно отвеченных и неотвеченных молитв. В одних случаях Бог откладывает ответ на молитву. В других случаях изменяет ответ. В третьих случаях не отвечает, но объясняет, почему не отвечает. И в четвертых случаях Бог отвечает на молитву. Но четвертый случай, который мы затронем, это случай, когда Бог всегда отвечает. Мы убедимся, что Бог отвечает. Это пример библейских героев, библейских братьев наших. Вы знаете, библейские сюжеты или личности, как Авраам, Моисей и другие, это же не актеры, которые играли где-то на сцене. Это реальные братья, реальные люди, которые были на этой земле, с которыми Бог имел дело, которым непосредственно обращался. Итак, первое. Ответ откладывается. Бытие, 15 глава, 2 стих. Авраам молится, «Владыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным, а вот этот Елиазар – распорядитель в доме моем». Он уже получил намек, слово от Господа, что от тебя будет потомство. И он ожидает, остается бездетным. Авраам, нельзя сказать, что сомневался, но он поторопился. Авраам не сомневался в Божьем слове, но он засомневался, что может быть потомство от Сары, и поэтому родил сына от Агари. Авраам не понял, это урок для нас. Это не упрек Аврааму, а урок для нас. Нам нужно разуметь время. Для каждого дела, для нашего желания у Бога есть свое время. И исполнение Божьих обетований, Божьей воли в нашей судьбе имеет свое время. У Господа все рассчитано по секундам. Авраам поторопился. Бог отвечает в соответствии с своим расписанием. Но Авраам поторопился, Бог не отверг его. Но вы знаете, в результате торопления Авраама создался конфликт семейный, который до сего дня существует, семейный конфликт между евреями и арабами. И этот конфликт будет иметь свое завершение только во время великой скорби, когда Господь покажет, кто есть кто. Но мы торопимся часто и потом создаем конфликт. И с этим мы иногда живем. Бог не отвергает, Бог не Он назвал нас сынами, это навеки, все уже. Но иногда мы сеем своей поспешностью некоторые вещи, с которыми потом приходится жить. Все, кто ходит с Богом, должны научиться ожидать ответов. Мы должны учиться ожидать ответов на наши молитвы. Павлу было сказано, что он придет в Рим, и он шел в Рим. Однако он оказался на 2 года заключенным в Кесарии, перед тем, как исполнилось обещание. Возможно, в течение этих 2 лет, и он действительно он молился, чтобы попасть в Рим, чтобы увидеть братьев своих, увидеть церковь, а Бог его не допускал. Бог использовал вот эту задержку, Один Бог знает, и Павел знает. Мы в историю, если коснуться, одну вещь я скажу, очень важную. Возможно, даже Бог дал ему какую-то передышку. Возможно. Павел учился терпению, поэтому послание Римлянам, куда он пишет послание, он говорит, от скорби происходит терпение, от терпения – опытность. Кто-то сказал, что Бог делает в нас то, что Бог делает в нас, когда мы ожидаем, так же важно, как и то, чего мы ожидаем. Потому что Бог всегда работает над нашим характером. И задержка Богом ответов на наши молитвы вырабатывает терпение, вырабатывает веру. Задержка Бога – это такое святое производство. Производится святой продукт – терпение и вера. Производится умножающееся поклонение Богу. Мы учимся поклоняться Богу, ожидать, иметь с Ним личные отношения. Часто Бог делает, как, может быть, родители с нами делали, или мы своими детьми. Папа, мама, дай мне денег, и убегает, и покормил, и убегает. Вот покушал, и убегает. Нам хотелось бы пообщаться, поговорить с доченькой, с сыном. Богу хочется поговорить с нами, Он задерживает иногда. Потому что Он любящий Бог. Когда нам кажется, что Бог говорит «нет», на самом деле Он говорит «не сейчас». Более того, апостол Павел не попал в Рим на тот момент, когда он молился, и прошло достаточно времени. Но что получилось, братья и сестры? Родилось послание римлянам. Это удивительное послание, исполненное Духом Святым. Он пишет в начале послания римлянам, «Я хотел, говорит, быть с вами», в первой главе, кажется, 9 стих. «Хотел поделиться с вами верою, но на то время Бог не допустил». Бог имел другой план – открыть, посадить как бы апостола Павла где-то, и чтобы он размышлял и получил откровение от Бога, и написал послание к римлянам. Иначе оно не было бы написано. И это послание принесло столько благословений, сколько благословенных ответов на наши вопросы, сколько силы Духа Святого в этом послании. Послание спасения, посвящения судьбе нашей. Удивительные слова, которые там апостол Павлу Бог открыл, что ничто не может отлучить нас от любви Божией и многое другое. То есть Бог задержал или изменил ответ и дал гораздо более глубокий. И сегодня мы пользуемся. Тогда Бог немножко задержал апостола Павла. 21 столетие мы пользуемся посланием римлянам. Вторая мысль. Господь слушает молитвы, и ответ изменяется. Мы читаем Бытие, когда Бог увидел, что творится, узнал, что творится в Содоме и Гоморре, и сказал Господь, 18 глава с 20 стиха, и сказал Господь, «Вопль содомский и гоморский велик он, и грех их тяжел он весьма. Сойду, посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них, восходящий ко мне, или нет, узнаю». И обратились мужи оттуда, пошли в Содом. Авраам же еще стоял пред лицом Господа. И подошел Авраам и сказал, «Неужели ты погубишь праведного с нечестивым?» Это была молитва Авраама. Он узнал о решении Господа, он узнал, что Бог хочет судить вот города Содомские и Гоморские, эти окрестности. И он стал молиться, он узнал, что там есть праведники, но он не знал, что только один Лот со своей семьей там был праведник. Поэтому он стал молиться, и Господь изменил ответ. Он ответил, но он ответил немного по-другому. Потом он в 19 главе, 29 стихом, мы читаем, «И вспомнил Бог Авраама, и вывел Лота, и спас Лота, а все другие погибли». Давид молился о постройке храма для Господа в Иерусалиме. Бог немножко изменил ответ на молитву. Он молился о постройке храма, он выразил святое желание – и пришел пророк Нафан и ободрил его, говорит, строй, Господь с тобою. И тут же Бог открывает Нафану, Давид не построит, сын его построит. Кто-то сказал, однако позже Бог сказал, что не Давид, а сын его построит храм. Дом, который Давид построил, это был дом, это его наследство, это Иисус Христос. Это обетование, которое дано было. В тех словах, которые, когда Давид хотел построить дом Господу, Бог ответил гораздо больше. Давид оказался благословенным предком Иисуса Христа. Он собирал средства на постройку храма, но Бог ответил гораздо больше. Когда Бог говорит «нет», Он может заменить твои желания на нечто гораздо лучшее. Каждый из нас в одно или другое время будет жизнь неисполненными, несбывшимися желаниями. Но Бог заменяет или восполняет это желание. Знаете, чем Он восполняет? Своим присутствием. И это гораздо дороже. Это гораздо ценнее. Некоторые верующие, к сожалению, живут в грехах, но они потеряли общение с Богом. Они до времени наслаждаются жизнью в грехах, но потеряли сладкое общение с Богом. Грех всегда сладок, но общение с Богом слаще, приятнее, благословеннее. Нам надо учиться видеть, что когда Бог заменяет ответ на наши желания, то Он дает гораздо большее, нечто лучшее. Ни один из братьев употреблял эти знаменитые размышления. Я вспомнил, они у меня записаны давно были, эти размышления одного из какого-то человека, который молился Богу молитвами, и потом он сформулировал благословенные такие вот размышления. Я просил стать крепким, чтобы делать великие дела, а он дал мне, он ограничил меня, он сделал меня, я просил крепости, а он благословил меня на его полагаться. То, что Бог с нами делает. Я просил богатства, чтобы быть счастливым, а он дал мне недостаток, чтобы быть мудрым. Я просил силы, чтобы справиться с людьми, а он дал мне немощи, чтобы я научился больше Божьей благодати. И увидел воочию, как Бог действует во мне и в людях. Мы иногда настраиваемся против людей неправильно. А Бог работает и во мне, и в том человеке, который, может быть, что-то против меня имеет. Я просил много друзей, хорошую компанию, чтобы радоваться жизни. А Он дал мне одиночество, чтобы я понуждался в Нем, и чтобы Он стал моим компаньоном, чтобы я нашел сладость, в хорошем смысле слова, благословение, общение с Ним. Я ничего не получил, о чем просил, но получил то, что мне необходимо и полезно. Божье «нет» – это Божье «да», о котором мы иногда не подозреваем. Третья мысль. Просьба не выполнена, но объяснено, почему не выполнена. Это апостол Павел. Второе послание Коринфянам, 12 глава, 7 по 10 стихи. «И чтобы я не превозгласился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны». Это люди были. Это не болезнь, это посланник сатаны, это люди. «Жало в плоть, удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа». Он умолял Господа, чтобы удалил его от меня. «Но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». И потом Павел принимает решение. «И потому я буду гораздо охотнее хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». У Павла возникало время от времени вот эти личные проблемы. Находились люди, мужчины или женщины, которые постоянно создавали ему какой-то дискомфорт, недовольство, которые не смотрели в глаза ему, которые что-то говорили о нем не так. И это было и в одной, особенно в Коринфянской церкви это было у него. И это, знаете, тяжело вот так вот, зная, что кто-то что-то думает или имеет против тебя. Апостолу Павлу это особенно было. И нужно было благовествовать, нужно было работать, нужно было созидать церковь. Поэтому он стал молить Господа: «Господи, удали от меня это жало в плоти». Оно как жало было. Вот удали вот это жало, и будет хорошо. А Господь говорит: «Нет». «Нет», говорит. «Это для твоего смирения. И более того, моя сила совершается в немощи». Потому что Бог говорит: «Я славу мою не отдам никому». Если мы будем сильно-сильно такими крепкими, уверенными, красноречивыми, у нас появится искушение славу себе приобрести. Мы не заметим той линии, где нужно руководить смирением в своей жизни. Поэтому Бог и апостол Павел в этом нуждался. И Бог говорит, чтобы я не превозносился, Павел говорит, он потом понял, чтобы я не превозносился. Потому что откровения, которые он имел, это были чрезвычайные откровения. Он побывал на небесах, он видел, что там. Ему было, с одной стороны, он был мужественный человек, он жизнью своей не дорожил, но он видел ясно, что там на небесах, он побыл там. Это было чрезвычайное откровение. И Павел допустил ему людей некоторых для его смирения. Поэтому Павлу не надо было посещать семинары, ему не надо было читать книги о душепопечительстве. Это вот жало в плоть, которое было, оно пеклось о его душе, смиряло его. Все остальное он имел от Господа. «Довольно для тебя благодати моей. Павел, ты хочешь свободы от людей? А я считаю, говорит Господь, что не надо тебе свобода от людей. Немного тебя будут колоть, а может и сильно. Ты думаешь, что ты успеешь больше? Нет. Я успею больше через тебя, говорит Господь. Сила моя в немощи совершается. Твоя надменность, твоя гордыня, может быть, Павел, твоя вот вещь, которая может созреть при таких особых успехах, она будет мешать мне, Богу, совершать свою силу. Ты не будешь чувствовать силы, ты не будешь чувствовать уверенности такой человеческой, но моя сила, Павел, будет совершаться через тебя. Благословение, которым я хочу благословить через тебя людей. И у тебя будет больше радости и больше свободы, чем ты думаешь, если ты освободишься от людей. И четвертая мысль – отвеченные молитвы. По сути, братья и сестры, Бог всегда отвечает на молитвы. И знаменитое место Писания, которое время от времени мы проповедуем, послание Филиппийцам, 4 глава, 6-7 стихи. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Заботы – это то, что сопровождает нас. Каждый день, когда мы реагируем на какие-то события, когда сегодня мы реагируем на коронавирус, и, безусловно, мы заботимся, как я говорил утром, что мы можем скрыть свои тревоги, свои заботы, но они есть. И Павел пишет филиппийцам, на что можно заменить заботы, чем заменить заботы. Это то, что происходит в нашем сердце, в наших решениях, в нашем уме, в нашем разуме. Заботы есть. Но Павел учит нас, чтобы мы сказали заботам «нет». Речь не идет об игнорировании забот, но замене заботы на нечто, на молитвы. Не заботьтесь, но используйте дар Божий, молитву. Бог дал нам дар. Молитесь, молитесь, всегда молитесь, Павел говорит. И молитесь с благодарением. Что значит молиться с благодарением? Не в спешке, не с требованием, не в панике, не давит на Бога. Иногда верующие учат Бога, как ответить на молитвы. Не напрягать себя, стараться не сомневаться. С благодарением открывать свои желания пред Богом. Открывать свои желания пред Богом – это и есть победит заботы. Но у меня вопрос, братья и сестры, почему апостол Павел интересно ответил? Что ценнее, что ценнее для нас, чтобы наши желания исполнились, или ценнее, чтобы мир Божий наполнил сердце? Безусловно, Божий мир. И Павел говорит, что иногда желания не исполняются, а мир Божий всегда будет. Мир Божий по сравнению с нашим желанием – это гораздо более ценное сокровище. И апостол Павел говорит, мир Божий соблюдет ваши сердца. То есть Бог, не отвечая или отвечая на наши молитвы, прежде всего озабочен нашим сердцем, чтобы в сердце было все нормально. Придет время, когда с этой земли мы уйдем, там будет благословенная жизнь, там не будет забот. Мы в песне в одной поем. Но на сегодня эти заботы, они сопровождают нас. Пройдет эта проблема, эпидемия, другие возникнут. Не смеем вздохнуть, еще заботы. Поэтому лучше отдавать в молитве. Пришла забота, отдавай Господу, молись Господу. А Он позаботится о твоем сердце. Потому что проблема, забота – это проблема нашего сердца, а не проблема Бога. Мы часто молимся от беспокойного сердца. Можно помолиться, но Бог дает мир. Бог дает нам уверенность. Он говорит, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Что это значит? Это значит, что в Иисусе Христе гарантировано спасение, гарантирована вечная жизнь, гарантировано благословение. То есть Бог направит наши сердца на Христа, не на проблемы, не на заботы, а на Иисуса Христа. Почему собрание наше, почему наши молитвы, наше поклонение должно быть христоцентричным? Потому что конец закона – Христос. Я есть Альфа и Омега, начало и конец. Это же не просто в масштабах всей вселенной. Безусловно, я есть начало и конец. Но и в масштабах заботы нашего сердца. Он соблюдет сердца наши помышления во Христе Иисусе. Ничто не может быть ценнее, чем Божий мир. И последняя мысль. Мы читали Евангелие от Луки, 18 глава, 7 стих. «Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать?» Как этот стих понимать? С Создается впечатление, что Бог защитит, но медлит защищать. Но Христос имел в виду совсем другое. Он говорит, хотя и медлит защищать, но защитит. Вот в чем дело. То есть конец как раз благословенный, хотя и медлит защищать, но защитит. Итак, братья и сестры, пусть Господь благословит нас. У нас будет молитвенно-четверговое собрание не здесь. Вот мы напишем, объявим, о чем помолиться. Как я говорил утром, кто-то 5 минут, кто-то 20 минут, кто-то по-разному помолимся Господу. Но это будет, наверное, самое большое молитвенное собрание. Я бы предложил, чтобы мы помолились как бы вот о четырех вещах. Первое, чтобы во всех этих событиях, которых мы сегодня озабочены, был прославлен Бог. Всегда, братья и сестры, да прославится имя Твое, не так ли, да, Христос сказал. Вторая мысль, чтобы помиловал нашу Беларусь и, если угодно Его воле, чтобы сократил дни этой эпидемии. Потому что даже во время великой скорби, когда будет великая скорбь, Христос говорит, если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть. Бог нечто имел такое, в планах можно было не сокращать, но Он сократил дни. И там явил свою милость. Потом можно просить, что у Господа в планах, мы не знаем. Но каждая секунда этой пандемии, когда она началась и закончилась, она в руках Бога. Но мы можем попросить Господа, Господи, если угодно Твоей воле, сократи эти дни. Третья мысль, будем молиться, предлагаю молиться в четверг, чтобы церковь поняла. Наверное, братья и сестры, многие из вас оценили, как хочется общения. Мы не ценили общение наше. Бог научил нас, мы где-то пренебрегали общением. Хочется в общении, хочется, чтобы опять церковь наполнилась. Будем молиться, чтобы нам ценить общение. И когда придет то время, когда мы еще свободнее себя почувствуем, чтобы мы ценили и были. И вторая, четвертая мысль, будем молиться о покаянии неверующих. Мне так кажется, что вот когда сейчас происходит это событие, лично меня как-то на сердце не сильно использовать эти события, чтобы тут же людей пугать чем-то. Хотя, когда люди задают вопрос, надо говорить о Христе, о спасении. Но мне кажется, когда пройдет это, тогда мы должны еще больше проповедовать, молиться, напоминать людям. Потому что этот суд, который сегодня совершается в этом мире, это предзнаменование еще будущих судов, а потом предзнаменование судов великой скорби. Поэтому о покаянии людей, о спасении тоже будем молиться. Поэтому в четверг, если у вас получится, вот будем совершать такую молитву. Поэтому пусть Господь благословит нас, как сказал Христос, Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать, но Он защитит их. Слава Ему за все. Аминь. Помолимся Господу.
Запись этой проповеди была подготовлена для вас Церковью Вифлеем. Мы – евангельские христиане-баптисты. Наша церковь находится по адресу город Минск, улица Горецкого, дом 93.